Говорит радио «Свобода». Насколько глубоко Россия вовлечена в политический кризис в Молдавии? Версии новогоднего нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Годовщина терактов во Франции и атаки на «Шарли Эбдо». Об этих и других событиях и темах понедельника, 8 января, в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Противостояние президента Молдавии Игоря Дадона, 5 января вновь временно отстраненного от власти Конституционным судом за отказ утвердить закон о борьбе с российской пропагандой, и оппозиционного ему парламента, набирает обороты. Прозападная коалиция парламентских партий, репутация которых в последнее время была изрядно подмочена коррупционными скандалами, твердо намерена окончательно лишить Дадона, считающегося политиком, который не скрывает своего восхищения Владимиром Путиным, президентской власти. Однако сил и поддержки населения у противников Дадона катастрофически не хватает, в то время как на президента Молдавии, по словам его критиков, вовсю трудится вся информационно-пропагандистская машина Кремля. О нынешнем кризисе и о столкновении двух геополитических ориентаций Молдавии на Россию или на Евросоюз в интервью «Радио Свобода» рассуждает бывший депутат молдавского парламента, председатель Ассоциации политологов Республики Молдова Аазу Нантой. Тема вмешательства Кремля в политическую жизнь всех своих соседей, Европы, вообще многих стран мира, это одна из самых обсуждаемых тем в последний год. Все происходящее в Молдавии сейчас густо замешано на этой же теме, на обвинениях соответствующих в адрес президента.
Много лет назад я впервые попал в Израиль к своим друзьям. И когда включил телевизор, обнаружил у них в пакете около 200 телевизионных каналов, из которых половина были арабские, в том числе и Аль-Джазира. И никто это не рассматривал как информационную войну против Израиля по той простой причине, что граждане Израиля консолидированы вокруг идеи национального государства, и эти каналы не делали из них агентов, не знаю чьих. Мы, когда говорим о постсоветском пространстве, мы должны разделить это постсоветское пространство на балтийские страны, которые вернулись в лоно цивилизации европейской, и страны, которые застряли in between из-за коррумпированности и некомпетентности своих политических элит. Однако мы не можем отрицать тот факт, что эти политики, которых мы критикуем, они все-таки избраны. И если возвращаться к таким политикам, каким был Владимир Воронин в 2001 году или Игорь Дадон 13 ноября 2016 года, они цинично эксплуатируют вот эту постсоветскую ностальгию того сегмента социального, который не сумел адаптироваться к новым вызовам и который легко манипулируем этими месседжами из российской пропаганды, на которые перенимаются местечковыми политическими спекулянтами. Поэтому, когда мы говорим о России, то я могу вспомнить, например, 22 марта 2015 года, когда состоялись выборы главы местной администрации в Гагаузской автономии, Ташкан. Это было разнузданное, совершенно циничное и беспредельное вмешательство со стороны Российской Федерации, которая навязала жителям автономии Ирину Влах в качестве башкана, которая с первого тура стала этим башканом. Как я сказал, когда меня пригласили на телевидение местное, вам казалось, что вы выбирали, а в действительности вас изнасиловали. Но, с другой стороны, избиратели наши, определенный сегмент, легко поддается на эту манипуляцию.
То есть российское информационное влияние сейчас ощущается в молдавском обществе сильно. С учетом болезненного соседства с Приднестровьем, с учетом взгляда на происходящее на соседней Украине, отношения с Россией, опасения, связанные с Россией, или, наоборот, надежды на Россию, часть общества, это вообще ежедневная тема для обсуждения на кухнях и на улицах? Или Москва и все с ней связанное, по большому счету, для большинства молдаван не первостепенная тема?
После начала драматических событий в Украине, аннексии Крыма и агрессии на Востоке, в молдавском обществе, конечно, вспыхнули опасения, что этот конфликт может распространиться и на территорию Молдовы. А если называть вещи своими именами, то в Молдове были попытки инициировать проекты, которые являлись составной частью проекта «Новороссия». Это долго рассказывать, но такие попытки были. И так как проект «Новороссия» провалился, то, в общем-то, эти опасения в молдавском обществе не то что сошли на нет, но отошли на второй план. И я возвращаюсь к тому, что 13 ноября 2016 года за Игоря Дадона проголосовало, пусть и не относительно, но большинство граждан Молдовы. Эти люди, которые с удовольствием, может быть, даже не сознавая того, но являются благодатным материалом для российской пропаганды. Они воспринимают Россию как нечто позитивное. Ничего конкретного они сказать не могут, особенно если сравнивать с Евросоюзом, с инвестициями, с правовым государством и так далее, и так далее. Но это не критическое отношение, оно существует. Тут еще следует отметить и роль Русской Православной Церкви, которая льет воду на ту же мельницу. На сентябрь этого года объявлен визит патриарха Кирилла. Тут даже не надо быть большим политологом, чтобы понять, что это будет чисто электоральный визит в поддержку Игоря Дадона. Общество расколото. Те, которые голосуют некритически за так называемых левых политиков, и для которых Путин – это их не все, они, к сожалению, доминируют в нашем обществе, особенно если учесть, что исход граждан из Республики Молдовы принимает достаточно опасные пропорции. Не то что явные, но опасные пропорции, потому что уезжают молодые, конкурентоспособные, остаются старые, беспомощные и деградировавшие.
А насколько еще может, по вашим оценкам, затянуться эта игра в кошки-мышки между Дадоном и парламентской оппозицией? Потому что всем, кто смотрит на происходящее со стороны, в том числе из Европы, всем политикам иностранным, кажется, что политическая жизнь в Молдавии превращается в цирк Шапито.
Если представить себе картину, что вот фортепиано и господин Плохотнюк, и господин Дадон исполняют в четыре руки, то один изображает пропутинского политика, другой проевропейского. Но даже очень краткая ретроспектива, скажем, тот же октябрь 2015 года, когда было отправлено в отставку последнее правительство, которое возглавлял представитель Либерально-демократической партии, после ареста Влада Филата, бывшего председателя этой партии, мы видели многократно, что Игорь Дадон является послушным инструментом, даже не партнером, а инструментом Влада Плохотнюка. Последний пример – это голосование смешанной избирательной системы по указанию Плохотнюка, так как это было выгодно Плохотнюку. Поэтому Игорь Дадон находится в полном подчинении Влада Плохотнюка. Однако я не исключаю, что между ними идет негласное все-таки соперничество в перспективе парламентских выборов. Они вообще-то исполняют в четыре руки, но каждый стремится получить большинство по итогам парламентских выборов. Что будет, это сказать сегодня очень трудно, потому что социологические опросы, они применимы к пропорциональной системе. А когда половина парламента избирается по одномандатным округам, это уже совсем другие инструменты включаются. Это административный ресурс, это запугивание, это шантаж, это коррумпирование избирателей и так далее, и так далее. Поэтому у нас оппозиция и протестует против этой избирательной системы. Венецианская комиссия достаточно внятно не рекомендовала. Европейский союз, ведущие европейские политики критиковали руководство Молдовы. Но что из этого получится, сложно. Могу только отметить, что Игорь Дадон во время своих многочисленных поездок в Москву усиленно подчеркивает, что вот после парламентских выборов, когда у него будет большинство, он, наконец, исполнит все свои обязательства перед Путиным. Что, конечно, я даже не хочу себе представлять такую картину, потому что это будет, если не Майдан, то, по крайней мере, будет очень плохо.
Игорь Дадон недавно, только что на встрече с послом России, заявил, что желает полной перезагрузки отношений Кишинева и Москвы как можно более лучшую сторону. Это много сейчас цитируют российские СМИ. При этом, что такое жизнь в Западной Европе, в ЕС? Я думаю, большая часть молдаван знает очень хорошо, с учетом масштабов экономическо-трудовой миграции страны, которую вы упомянули. В связи со всем этим, внутри оппозиционного лагеря, среди их сторонников, не наступает ли полное разочарование, усталость вот, от попыток стать полноценной европейской страной, а попытки эти все плодов не дают?
Это не были попытки. Это была имитация попыток. Могу только констатировать, что в скором времени, после того, как были сформированы наши проевропейские коалиции, так называемые, после досрочных выборов 2009-2010 годов, выплыла на поверхность очень неприятная картина. Наши проевропейские политики, как заурядные провинциальные бандюки, поделили между собой контроль над структурами правового государства, над прокуратурой, над судебной системой, над центром по борьбе с коррупцией. И сегодня Молдова достаточно уверенно называется захваченным государством. Поэтому у нас произошла очень неприятная картина. Политики, которые монополизировали право на проевропейские лозунги, вели себя так, что у значительной части населения европейская перспектива идентифицируется с их коррупцией и с ихними разборками. Но при этом последний вот барометр общественного мнения, который был опубликован Институтом публичных политик, как пользующийся наибольшим доверием социологический опрос, он все-таки демонстрирует, что баланс начинает выравниваться, и сторонников европейской перспективы, мы прекрасно понимаем, что сегодня говорить о вступлении Молдовы в Евросоюз это абсолютно несерьезно и безответственно, но тем не менее этот процент больше, нежели процент людей, которые почему-то видят счастье в Евразийском Союзе, как будто бы не смотрели на географическую карту и не видят Украины и все, что с ней связано. Поэтому у нас, когда политик кричит, что он проевропейский, это еще ничего не значит. И когда те же политики, опять же, контролируют прокуратуру, судебную систему, масс-медиа, это ничего общего с Европейским Союзом не имеет, и поэтому, в общем-то, ситуация в Молдове такая размытая.
Недавние дебаты насчет того, какой язык считать государственным в стране, молдавский или румынский, были показательными для общей оценки состояния умов?
Здесь не состояние умов, а состояние безмозглости. По той простой причине, что Советский Союз еще во времена Сталина проводил политику существования молдавской нерумынской нации, которая говорит на молдавском нерумынском языке. И последствия сталинской политики до сих пор цинично эксплуатируются местными местечковыми политиками, потому что для того, чтобы прийти во власть, люди не работают над консолидацией общества на основе гражданства, а старательно культивируют те линии раскола, которые мы унаследовали из советского прошлого. Поэтому эти очередные раунды дрязг, склоки, спекуляции, как называется язык, он всегда появляется на первую плоскость, когда нужно отвлечь внимание от очередного воровства. А если говорить о том, что в Австралии нет австралийского языка, равно как и в Соединенных Штатах американского, и в Австрии официальным языком является немецкий, то есть единый литературный румынский язык. А тот прискорбный факт, что у нас сегодня в парламенте осуществляется синхронный перевод на язык страны, которая незаконно оккупирует часть нашей территории, на русский язык, да, для депутатов, которые не знают официального языка страны, которой они управляют, это все лишь говорит о глубине маразма с названием языков.
Напомню, что это было мнение председателя Ассоциации политологов Республики Молдова Аазу Нантоя. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент Латвии Раймонд Вейонис в конце прошлой недели одобрил закон о статусе участника Второй мировой войны. Он уравнивает в правах ветеранов граждан Латвии, принимавших участие во Второй мировой войне в составе вооруженных сил как Советского Союза, так и нацистской Германии. Но не всех. С подробностями наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Участникам Второй мировой войны могут быть признаны нынешние латвийские граждане, которые являлись гражданами или постоянными жителями страны на 17 июня 1940 года. Лишены права претендовать на ветеранский статус военные преступники и участвовавшие в геноциде, бывшие члены организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, а также ветераны КГБ, кроме сотрудников его финансовых и административно-хозяйственных подразделений. Закон, одобренный Сеймом в конце декабря, вступит в силу 1 февраля. Он не предусматривает социальной помощи и отдает назначение льгот и пособий ветеранам на откуп органам местного самоуправления. Говорит один из авторов законопроекта, историк, член парламентской фракции национального объединения Ритвар Янсенс. Какую цель преследует разработанный вами закон?
Юридический статус подразумевает, что граждане и постоянные жители Латвии были противоправно вовлечены во время Второй мировой войны в военные действия, которые начали и вели оккупировавшие Латвию страны, как Советский Союз, так и нацистская Германия. Они считаются участниками войны, в которой в Латвийской республике не было ни победителей, ни побежденных. Воевавшие на обеих сторонах были жертвами Второй мировой войны. Латвии окончание войны не принесло независимости. Оккупация продолжалась до 1990 года. Это только юридический статус. Закон не предполагает социальной помощи.
А сколько человек, по-вашему, могут претендовать на этот статус?
Я думаю, что их будет очень мало. По расчету Министерства внутренних дел максимум 300 человек, а может и меньше. Наши воинские организации, например, Объединение латвийских национальных воинов, насчитали только около сотни человек, которые могут претендовать на этот статус.
Вас упрекают в том, что закон ставит граждан, которые получили латвийский паспорт различным путем, в неравное положение.
Да, дело в том, что в 1940 году и в течение Второй мировой войны они были гражданами других государств, как Советского Союза, так и нацистской Германии, а возможно и других стран. Латвийская республика, которая в то время была оккупирована и существовала только юридически, но не фактически, не может взять на себя ответственность за граждан других стран. Поэтому лица, получившие гражданство в результате натурализации, и не граждане, не могут претендовать на этот статус. И, на мой взгляд, это исключает также возможность получения его кем-то из людей, которые затем служили в Советском Прибалтийском военном округе и осуществляли военную оккупацию Латвии в послевоенные годы.
Оппозиционная партия «Согласие» резко раскритиковала закон. Парламентская фракция «Согласие» голосовала против, а после принятия Сеймом закона попросила президента Вейониса вернуть его на доработку. По мнению оппозиционеров, в нынешней редакции он дискриминирует многие группы жителей Латвии, говорит член фракции «Согласие» Борис Целевич.
Этот закон уже довольно старый. Это была инициатива предыдущего президента Андриса Бездзенша. И основная идея была примирение всех участников Второй мировой войны, независимо от того, на какой стороне они воевали. 5 лет практически этот закон обсуждался. В парламенте к нему отнеслись с таким осторожным одобрением. Была создана рабочая группа во главе с Ритваром Янсеном, историком из национального объединения. В итоге родился законопроект, который, к сожалению, этой основной идее не соответствует. Он предусматривает возможность получения такого статуса только определенной части участников войны, теми людьми, которые на момент начала военных действий, то есть на 40-й год, являлись гражданами Латвии. Фактически большинство тех людей, которые воевали на советской стороне, на стороне антигитлеровской коалиции, такой статус получить не могут, поскольку в 130-м латышском стрелковом корпусе и других соединениях в основном участвовали те люди, которые перед Второй мировой войной войну и находились в Советском Союзе, то есть российские латыши, то есть те, кто после Первой мировой войны в Латвии не вернулись. Впервые в латвийском законодательстве появилась норма, которая предусматривает различные отношения к гражданам Латвии в зависимости от способа получения гражданства. В то же самое время в законе о гражданстве, в 4 статье, содержится норма, которая прямо предусматривает, что права и обязанности граждан Латвии равны вне зависимости от способа получения гражданства. То есть чисто юридически это очень сомнительно. И Ассоциация ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса уже заявила о том, что не поддерживает такой закон, и исходя из соображений солидарности со своими боевыми товарищами, даже те люди, которые воевали на стороне антигитлеровской коалиции и имеют право на получение этого статуса, этот статус получать не будут. Ассоциация обратилась с письмом в посольство государств, участников антигитлеровской коалиции. Мы, фракция «Согласия», обратились к президенту Эйнису с призывом не провозглашать такой закон, поскольку он не достигает заявленной цели, никакого примирения тут не получается. Мы продолжаем ветеранов как-то сортировать и стравливать между собой. Тем не менее, к сожалению, президент этот закон провозгласил.
А чем мотивирует такое неравное отношение к ветеранам автора закона?
Насколько я понимаю, у них были очень серьезные опасения, что предоставление такого статуса всем жителям Латвии может как-то поставить под угрозу вот эту концепцию непрерывности государства, которая является краеугольным камнем сегодняшней законодательной системы Латвии. Латвия не была дееспособна государства на момент начала войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне. Нам такая аргументация представляется неубедительной. Если уж мы говорим о примирении как цели, то нужно заботиться обо всех людях. В итоге действительно и существует реальная угроза, что этот статус получат только те участники войны, которые воевали на стороне Германии.
Напоминаю, что с депутатом латвийского парламента Борисом Целевичем беседовала и работала над этим репортажем наш корреспондент в Риге Мария Кугель. Вы слушаете «Время свободы». Война в Сирии и связанные с ней неизбежные крупные потери, очевидно, для России еще не закончены, несмотря на все громкие заявления президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Российское министерство обороны по-прежнему упорно опровергает сведения газеты «Коммерсант», ссылающиеся на независимого корреспондента Романа Сапонькова об уничтожении 7 военных самолетов Воздушно-космических сил России во время обстрела 31 декабря авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Хотя некоторые эксперты уже даже называют тип оружия, которое могло использоваться при атаке. А может быть, никакого нападения на базу и не было вообще, а лишь халатность и празднование Нового года. Напомню, что Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» 11 декабря и объявил там о выводе российской группировки из Сирии. Российские базы в стране, однако, остаются, а ВКС России продолжают помогать войскам сирийского президента Башара Асада. По сообщениям средств массовой информации, только за 2017 год в Сирии погибли не меньше 40 российских военных. Обо всех версиях случившегося в новогоднюю ночь на авиабазе «Хмеймим» в интервью «Радио Свобода» рассуждает военный эксперт, журналист-расследователь независимой аналитической группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов. Какие самые свежие данные есть у вас относительно того, что же произошло на базе «Хмеймим» 31 декабря, и какие из них можно считать более или менее достоверными?
К сожалению, сейчас ни мы, ни наши коллеги не можем достать актуальные спутниковые снимки авиабазы. На Хмеймиме сейчас погода облачная, и поэтому сложно что-то заснять из космоса. Что можно сказать по тем фотографиям, которые есть? Там имеется, в частности, Су-24 с бортовым номером 29 белый. Вся российская авиация имеет уникальные номера для каждого самолета, то есть Су-24 с белым номером 29, он в российском ВКС только один. Так вот, мы нашли фотографии этого Су-24 в 2013 году на авиабазе «Шагол» в Челябинской области, откуда прибыла большая часть Су-24 в Сирию, по крайней мере, в 2015 году. И после этого исследователь Джозеф Демпси, он более недавно нашел фотографию того же Су-24 с бортовым номером 29, уже, точнее, кадр из видео «Rush Today» уже на авиабазе «Хмеймим». То есть, действительно, самолет, находящийся на авиабазе, получил повреждения, что означает, что действительно какая-то часть техники пострадала. Насколько серьезно она пострадала, сможет ли она оперативно встать в строй, это уже невозможно установить сейчас, к сожалению, потому что Минобороны хранит молчание, мимоходом признав гибель двоих солдат. В лучшем случае выведены из строя практически треть парка авиации, оставшейся в Сирии.
Фактом остается то, что никакое оружие, имеющееся у противников Асада, у всех, любых, не способно поразить военный аэродром Хмеймим с той территории, которую те или иные эти отряды контролируют. Значит что, речь идет о какой-то диверсионной операции?
Да, именно это мы и предполагаем. И вот здесь становится очень странно, потому что любая диверсионная операция, которую периодически заявляют противники Асада, особенно те, в которых, по их заявлениям, гибнут российские офицеры, они обычно об этом очень широко трубят. Например, когда в результате попадания ПТРК ТОУ американского производства был убит в апреле 2017 года майор морской пехоты Сергей Бордов, об этом очень широко говорилось. В 2016 году говорилось о каких-то попытках обстрелять авиабазу. Тогда там были даже видео, но видно было, что они стреляют в сторону авиабазы, а попадают ли они во что-то и достреливают ли вообще, это было неизвестно и непонятно. Конечно, некоторые сирийские оппозиционные СМИ уже пишут со ссылкой на свои источники в оперативных штабах повстанцев в провинции Идлиб, что да, действительно наносилась такая атака, но поскольку оно уже постфактум, об этом сложно, конечно, судить о достоверности. Здесь еще нужно отметить, что ни одна группировка не будет открыто заявлять о том, что им удалось поразить авиабазу, потому что, несмотря на, так сказать, определенный престиж, который это дает среди остальных повстанцев, это еще и вызывает практически на ту территорию, где находится эта группировка, на ее позиции, на мирных жителей, которых они защищают, это вызывает на них огонь, так сказать, оставшихся сил ВКС. Мы вообще наблюдаем, на самом деле, действительно, что участились бомбардировки провинции Идлиб как раз после этих событий, то есть в начале января. Некоторые источники обвиняли умеренную оппозицию.
Я такую трагикомическую версию видел, что никто вокруг вообще не посчитал случившейся атакой на авиабазу, так как в Сирии, как и во всем мире, 31 декабря так или иначе праздновали Новый год, несмотря на войну. И российские военнослужащие его тоже, значит, отмечали на этой базе.
Авиабаза Хмеймим находится в провинции Латаки, а в ее низинной части в основном проживают алавиты, это ответвление шиитского ислама, которые являются, собственно, костяком сторонников Асада. И по большей части эти люди, они в основном гораздо менее религиозны, чем их суннитские соседи, то есть женщины там ходят без хиджабов и так далее. И то есть они действительно отмечают Новый год, и при этом отмечают они его действительно очень активно, как видно по некоторым видео, фейерверками, стрельбой в воздух, естественно, потому что там есть различные отряды правосадовских ополченцев, которые тоже вот... Вы, наверное, слышали историю, как в Чечне погибла девушка из-за выстрела сотрудника Росгвардии в воздух, который отмечал Новый год. Новый год там отмечают примерно по схожим традициям. Так что, действительно, если там не было такого фейерверка со взрывами самолетов, как описывает Коммерсант, а действительно там один или два снаряда попали в какое-то небольшое количество боеприпасов, несколько самолетов были повреждены, то действительно за фейерверками это могли не заметить.
Может быть, на этой базе случилась какая-нибудь, говоря простым языком, пьяная гулянка, и никакой атаки-то и не было, поэтому и Минобороны так ведет себя странно.
Я совершенно не исключаю такую возможность, потому что, судя по источникам, ровно подобное произошло в 16-м году, кажется, на авиабазе Тифор в сирийской пустыне, где базировались российские вертолеты. По фотографиям тех времен российских корреспондентов государственных СМИ видно, что там, например, ящики из-под боеприпасов, они свалены горой рядом с вертолетом. Как рассказывали, опять же, источники, просто жгли ящики с боеприпасами, из-за чего несколько вертолетов взорвалось. Там были хорошие спутниковые снимки, и там не было видно следов как такового обстрела. То есть горевшие вертолеты были, а каких-то воронок на полосе и так далее не было.
Я тоже обратил внимание на то, что мы видели вот эти пробоины в самолетах на тех фотографиях, которые мы рассматриваем, но при этом самолеты сами стоят на абсолютно гладкой, ровной, без каких-либо следов повреждений, разрывов, взлетно-посадочных посадочной полосе?
Возможно, имело место какое-то сочетание этих факторов. То есть Новый год, люди более-менее усыплены заявлениями Путина о том, что мы всех победили. Даже если они знают, что они еще не всех победили, то те, кого не победили, они находятся на безопасном расстоянии, как сказано, потому что, опять же, еще в 2015 году позицию боевиков и так далее их отодвинули от авиабазы, так сказать, на, как считалось, тогда безопасное расстояние. Понадеялись на своих сирийских коллег. Опять же, боеприпасы, возможно, хранятся как-то, ну, неуставно, что ли. Это, возможно, просто какие-то меры по хранению боеприпасов, меры по обеспечению безопасности соблюдались хуже, чем в обычное время, или они в обычное время так соблюдают. Второй момент предположения, могли ли те, кто совершил эту атаку, знать, что россияне и осадовцы будут праздновать Новый год, и поэтому, во-первых, у них будут ослабленные меры безопасности, и, во-вторых, обстрел могут просто не заметить из-за громких фейерверков и стрельбы в воздух. Могли ли они специально устроить эту атаку 31 декабря? Я не исключаю такую возможность.
Самый главный вопрос остается без ответа. Кто обстрелял российскую авиабазу в Сирии, если вы сами только что это упомянули, нам торжественно заявили Владимир Путин и Сергей Шойгу, что группировка «Исламское государство» там окончательно побеждена. Кто еще? Ваши версии.
Как такового «Исламского государства», несмотря на то, что нам постоянно заявляла Минобороны и все остальные источники, в районе авиабазы Хмеймим не было еще с 2014 года, когда попытки ИГИЛ захватить территорию были пресечены самими оппозиционерами, в том числе и даже теми же террористами Джабхадан Нусра, которые не терпят конкуренции. Однако там есть целый ряд группировок, как мы об этом писали. Отряды свободной сирийской армии, так называемые туркменские бригады, первая и вторая прибрежные. Кстати, в одной из них служил в свое время Аль-Парслан Чылык, небезызвестный убийца российского пилота Пешкова, который был сбит турками и впоследствии был убит при стрельбе по парашютировавшим пилотам по приказу вот этого человека, который сейчас уже арестован в Турции, правда, по другому делу. И они снабжают, и им продолжают снабжаться из Турции. Вопрос в том, была ли какая-то турецкая санкция на такое. Некоторые следователи говорят, что такая масштабная операция должна была происходить ведомо турецких спецслужб. В принципе, еще можно подумать на террористические группировки, которые действуют в этом районе. Исламистов Ахрар аш-Шам, террористов Хаят Тахрир аш-Шам, бывший Джабхат ан-Нусра. Вариантов и масса на самом деле. Вопрос в том, что у кого-то должен быть доступ к оружию, к реактивным системам залпового огня, о которых говорилось, к минометным снарядам. Оружие вообще довольно причудливыми путями уходит в Сирии. Существовали, по крайней мере, огромные каналы в Телеграме, в которых можно было купить даже танки или БМП. Некоторое оружие попросту отбирается одной группировкой и другой. Так американские винтовки попадали, например, к террористам. Некоторое оружие захватывается на сирийских складах периодически. Есть такая экзотическая возможность. Я знаю, что в 2015-2016 году в Латакии помимо местных группировок действовала также группа так называемая «Ажнад Аль-Кавказ». Это выходцы в первую очередь из Чечни и из других российских республик Северного Кавказа. То есть у всех были причины, в принципе, атаковать авиабазу Хмеймим, потому что действительно именно с этой авиабазы производят самолеты, в ходе которых гибнут мирные жители, и именно с этой авиабазы поддерживаются силы Асада в их достаточно успешных наступлениях последние несколько лет. И поразить эту авиабазу хотели все долгое время. Те же боевики Хаят Тахрир аш-Шам, террористическая организация запрещена в России, недавно опубликовали видео, как они утверждают подрыв колонны на Фугасе. Но тогда Минобороны это отрицало, а сейчас вот оно признает гибель россиян на авиабазе. То есть кому-то это все-таки удалось, но другое дело, что этот кто-то, он, мы, возможно, мы о нем не узнаем.
Как вы думаете, почему российское руководство все время упирало на свое участие в боевых действиях именно против исламского государства? Но почему не говорить, что вот мы воюем со всеми, это и наши враги?
Зачем усложнять, на самом деле? Есть ИГИЛ, все ИГИЛ, все, кого мы бомбим, ИГИЛ, ИГИЛ злые, ИГИЛ делают теракты в Европе, а мы спасаем весь мир от ИГИЛ, как мы спасали весь мир от Гитлера 70 лет назад. Это упрощенная пропагандистская картина ситуации. Понятно, что осаду противостоят далеко не только ИГИЛ, далеко не все, кто противостоит осаду и не ИГИЛ, при этом лапочки и пусечки, разумеется. Но это все очень сложно, это для исследователей, и это уже не то, что можно скормить телезрителям, то, что мы там боремся с абсолютным злом, и вот мы его уже практически победили.
Напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» был военный эксперт, журналист, расследователь независимой аналитической группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 7 января исполнилось 3 года со дня расстрела в Париже редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» террористами-исламистами Саидом и Шерифом Куаши. Сегодня это издание уже не символ единения Франции, а линия, по которой расколото общество. Право на свободу слова все чаще ставится под вопрос, а Шарли приходится тратить больше половины доходов на обеспечение своей безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
При нападении погибло 12 человек, в том числе 8 членов редакции. За этим терактом последовали еще 2 – убийство сотрудницы полиции 8 января и расстрел 4 заложников в супермаркете «Эпер Кашер» 9 января другим террористом Амеди Кулибали. Эти теракты вызвали беспрецедентную волну солидарности с жертвами во французском обществе. 10 и 11 января 2015 года на республиканские марши в защиту свободы слова и ценностей республики спонтанно вышли более 4 миллионов французов. Эти марши стали самой масштабной манифестацией во всей истории Франции. Хэштег «Je suis Charlie» – «Я Шарли» вышел далеко за пределы Франции. Однако очень скоро как во Франции, так и за рубежом вновь зазвучали голоса, утверждающие, что насилие – это, конечно, плохо, но что все-таки Шарли заходит слишком далеко, оскорбляет чувства верующих и целых народов, кощунствует, публикует непристойности и посему заслуживает своей участи и нарывается на новые неприятности. На Шарли снова обижены многие мусульмане, а еще испанцы после карикатур про теракт в Барселоне, россияне, возмущенные рисунками про крушение российских лайнеров, и многие другие, ставшие объектом едкой сатиры издания. В адрес еженедельника продолжают поступать многочисленные угрозы, и последние 3 года он существует фактически в подпольных условиях, тратя колоссальные деньги на обеспечение своей безопасности. 6 декабря, накануне официальных мемориальных мероприятий, в Парижском театре «Фали-Бержер» состоялась конференция «По-прежнему Шарли. Помнить и бороться». Участие в ней приняли и сотрудники газеты, и политики, и журналисты, и активисты гражданского общества. Они говорили о том, что значит быть Шарли сегодня, через 3 года после терактов. Из символа единения нации Шарли со временем превратился в одну из линий раскола французского общества. Говоря схематично, Шарли – это те, кто требует строгого соблюдения принципа безрелигиозности государства, кто считает богохульство частью свободы слова и кто просит не путать критику религии, которая вполне уместна и закономерна, и расизм, который неприемлем. К анти-Шарли, в свою очередь, можно отнести всех тех, кто считает, что газета заходит слишком далеко в своих карикатурах, что свобода слова не должна оскорблять чувства верующих и что религиозные общины вправе требовать от государства уважения их особых прав. В первую очередь критика Шарли и различные требования исходят от представителей ислама, так как именно они наиболее чувствительны во Франции к оскорбительным, по их мнению, изображениям и действиям. Однако надо сказать, что Шарли не щадит в своих публикациях ни одну религию. По опросу, представленному на конференции институтом ИФОП, на сегодня 61% опрошенных французов по-прежнему считают себя Шарли. В январе 2016-го они составляли 71% опрошенных. Для тех, кто по-прежнему поддерживает сатирический еженедельник, быть Шарли означает в первую очередь требовать гарантий полной свободы слова. Вот что заявил философ Рафаэль Эндховен.
Важно понимать разницу между поддерживать Шарли и любить это издание. Очень глупо говорить «я не Шарли», потому что вам не нравятся их публикации. Ведь чтобы поддерживать Шарли, совсем не обязательно подписаться на эту газету, ценить ее или даже читать. Важно не то, что представлено в Шарли, а то, что Шарли собой представляет.
Для Инны Шевченко, активистки движения «Фюмен», проживающей во Франции, Шарли – это больше, чем газета. Это образ мысли.
Спросите меня, кто олицетворяет смелость, и я отвечу – Шарли. Что такое настоящее достоинство? Шарли. Что такое свобода? Быть Шарли. Мы, феминистки, здесь, чтобы заявить, что мы всегда были и всегда будем Шарли. И на них, и на нас часто нападают, говоря, что мы кого-то оскорбляем нашим поведением, нашими шутками, нашим юмором. Но я повторяю снова и снова – нет такого права не чувствовать себя обиженным, тогда как право на свободу слова – это одно из главных прав личности. Нам часто заявляют, что свобода слова должна иметь границы, что неограниченная свобода слова вредна и опасна для общества. Я знаю много стран, где люди страдают от ущемления свободы слова, но можете ли вы назвать хоть одну страну, чьи граждане страдают от избытка свободы слова? Нет, это невозможно себе представить.
Главный редактор Шарли Жерар Биар напомнил об экстремальных условиях, в которых существует газета последние 3 года и которые описаны в последнем номере издания, озаглавленном «3 года в консервной банке». Адрес редакции держится в секрете, вход в нее защищен бронированными дверями. Все основные журналисты сопровождаются охраной, охраняется издание редакции. Это стоит журналу огромных денег. Члены редакции не могут иметь нормальной социальной жизни и живут в постоянном страхе за себя и своих близких. Журналисты были крайне напуганы, когда приспешники Путина, пишет газета, опубликовали в сети личные данные, адрес и план дома одного из сотрудников. Кстати, именно из России в редакцию приходит наибольшее количество писем с более или менее неуклюжими попытками выведать личные электронные адреса сотрудников и адрес редакции. Учитывая всю критику, которой Шарли подвергается в России, эти письма в редакции воспринимают не как проявление вежливого интереса, а как попытки взлома базы данных или подготовки нападения. Все это говорит о том, что для свободы слова наступили не лучшие времена, считает Биар.
У всех есть право не любить Шарли, не любить наши рисунки и статьи. Шарли — это сатирический еженедельник, который выражает свои мнения по ряду вопросов. Сатира не должна всем нравиться, и с любым мнением можно поспорить. Однако никто не имеет права стрелять в нас, угрожать нам расправой или утверждать, что мы получили по заслугам, потому что недостаточно уважительны. Нормально ли, что в мирное время в демократической стране газета должна отдавать больше половины своих доходов на обеспечение безопасности и жить в военных условиях? Можно ли говорить о том, что свобода слова действительно существует? Вопрос этот я хочу задать всем тем журналистам и обозревателям, которые, зная о нашем положении, предпочитают рассуждать о дурном вкусе и границах сатиры.
По мнению Шарли и его сторонников, в этой недопустимой ситуации есть доля вины французского государства и всех тех политиков и СМИ, которые постоянно обвиняют их в подливании масла в огонь. Об этом рассуждает Рафаэль Эндховен.
У всех этих миротворцев, которые постоянно просят не подливать масло в огонь, особенно в такой момент, я хочу спросить, а когда наступит тот момент, когда мы сможем посмеяться друг над другом? Тогда, когда в обществе воцарятся полный мир и покой? Но этот момент никогда не наступит, и эти люди прекрасно об этом знают. То есть они сознательно пытаются заставить навечно отказаться от всех болезненных тем и ввести пожизненную цензуру. И самое главное, они забывают о том, что проблема – это огонь, а не масло.
О вопросе соотношения свободы слова и религии также говорил генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар, выступавший на конференции.
В Совете по правам человека ООН 10 лет шли крайне ожесточенные дебаты о деформации религий. Организация Исламской конференции очень настойчиво добивалась введения в законодательные тексты о правах человека статьи против деформации религий. Все демократические государства всячески избегают возвращения к этой теме, поскольку есть реальный риск, что они не устоят под натиском мощного религиозного лобби. Поэтому я призываю все государства проявить твердость в этом вопросе и не поддаваться давлению со стороны представителей культов, чтобы сохранить независимость наших демократий от религиозных идеологий.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в завершение ее я вновь представляю вам архивный проект моего коллеги Ивана Толстого под названием «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Ремесло радио» из цикла «Поверх барьеров». Тогда в студии «Свобода» ее записал Игорь Померанцев. Впервые она прозвучала в нашем эфире 5 января 1998 года.
Что такое радио для слушателя? это прежде всего новости, интервью, дискуссии. Но за всеми устоявшимися жанрами или тропами сокрыты самые сущностные человеческие состояния. Сценическая трагедия свидетельствует о нашей способности сопереживать, сострадать, искать очищение через страдания. В литературоведческих сметах метафора – это употребление слов в переносном смысле. Но для меня метафора – это преодоление паники, преодоление леденящего хаоса. Если что-то похоже на что-то, значит, в мире есть какой-то замысел, порядок. Я уже не говорю о бытовом смысле слова «метафора». Кто бывал в Афинах, тому непременно бросались в глаза грузовые фургончики с ярлыком «метафора», «перевозка». Вот какие жизненно важные смыслы – маслины, виноград, вино – перевозят греческие фургончики-метафоры. Ну, а радиоформы и жанры? Наша готовность вновь и вновь слушать новости говорит о нашей любознательности и о желании верить кому-то на слово. Интервью выказывает желание задавать вопросы, любопытствовать, прислушиваться к чужому мнению. В дискуссии мы проявляем интерес друг к другу, ищем общий язык. В полемике мы неколебимо верим в свое понимание истины и готовы отстаивать ее до конца. Недаром в Греции военные музеи называются музеями полемики. Так что у радио не меньше жанровых глубин, темнот, простора, чем у других видов искусства и литературы. Но самое яркое свидетельство артистической родословной радио – это радиоязык. Он не менее пластичен и богат, чем язык поэзии или музыки. Я начал свою радиокарьеру в 79 году на BBC. Тогда отношение к радио у меня было литературное, литераторское. Типичный литератор относится к радио пренебрежительно, точнее, высокомерно. Он использует его для распространения своих текстов и мнений. Но стоило мне открыть артистические возможности радиоязыка, убедиться в том, что работа с ним может доставить не меньшее наслаждение, чем сочинение стихов или прозы, как я стал предателем литературы на радио. В этой передаче я буду комментировать звуковые цитаты и фрагменты, связанные с самыми острыми переживаниями, которые я испытал, работая со звуком. Начну с опыта поражения. Музыка Дебюсси, звуки и ароматы в вечернем воздухе реют. Вопреки названию, музыка эта, по-моему, стерильна. Звуки, может быть, и реют, но ароматов не слышно. Тем не менее, я пытался спасти этой музыкой одну мою давнюю мюнхенскую передачу о запахе. Хотя само слово «эфир» попахивает спиртом, апеллировать к носу слушателя в эфире трудно. Поэты часто повторяют, что у слов есть запах. На самом деле слова могут пахнуть. Внюхайтесь. Жасмин, корица, гниенье, укроп, апельсинная корка, но не апельсин, моченое яблоко, винная пробка, но не вино. Вино – это цвет, причем красный. Поэты пользуются этими обонятельными аурами слов. «Вновь пахнет яблоком мороз». В этой строке Мандельштама слова «хруст» нет, но именно оно скрещивает яблоко и мороз, и получается запах. Порой и по радио удается передать запах. Например, запах похмелья можно донести хриплым перегарным голосом. Вспомните актера Папанова. Но я передачу о запахе провалил, хотя в ней украинский поэт выразительно говорил о запахе русских слов, а бывший политзек рассказывал, как он в камере быстро насобачился по запаху угадывать, какое мясо жарят надзиратели, на каком масле, а по легчайшему запаху духов в коридоре знал, что к начальнику тюрьмы приходила жена. Но это сила слов, а не сила радио. Уже в Праге я вернулся к теме запаха в передаче о сигарах Их аромат я попробовал передать клубами джаза, но, кажется, снова не дотянул. Скажу о роли музыки на радио. Это очень близкий нам вид искусства. Телевидение льнет кино, поскольку кино – визуальный родич телевидения. Музыка – акустическая сестра радио. Но в радиопередаче у музыки своя роль. Чаще всего музыку используют как иллюстрацию. Скажем, передачу о ландышах заправляют песни «Ландыши». Это самое убогое отношение к музыке. Мама учит в раннем детстве: «Не подымай объедков и огрызков земли». Вот этот «Нежного мая привет» в передаче о мае – огрызок. Музыка в передаче может служить либо контрастом – одинокая скрипка на фоне шумной компании, либо быть персонажем на равных с голосами города или голосом человека. Звучит лирическая исповедь поэта, бильярдиста, игрока Александра Межерова и в притирку с ней танго с криминальным душком.
Со школьной, так сказать, скамьи, из, в общем, неплохой семьи, я легкомысленно попал в гостиничный полуподвал. Там по сукну катился шар, и все удар один решал. Маркер герцоговину флор курил и счет провозглашал. Перед войной, передо мной, величественен и суров, в перчатке белой нитяной для протирания шаров. Бомбоубежищем не стал гостиничный полуподвал, но в зале сделалось темно, и на зеленое сукно, на аспид фрейберовских плит, какой-то черный снег летит.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Ремесло радио». Еще одно наблюдение по ходу. Случайные шумы и помехи, дефекты речи редактор, как правило, из передачи выбрасывает. Но иногда эта акустическая грязь работает на программу. Готовя передачу «Палаццо. Замки. Дворцы», я позвонил в немецкий замок Серафиму Милорадовичу, сыну старых русских эмигрантов. Я расспрашивал его из студии о жизни в замке. Внезапно кто-то начал мешать моему собеседнику.
Слушай, сказать, что прислуга сегодня очень дорого обходится, и поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, в богатом замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убиральщица или горничные. Если есть лошади, то, конечно, и конюх. Прислуга, как бы, в общем, часть семейного быта, но, может быть, это особенно чувствуется по отношению к тем, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, у меня тут собака начала тянуть за телефон. Заработок у них более низкий, чем, скажем, в городе, но есть и преимущества.
Конечно, собака внесла свою лепту в создание атмосферы замковой жизни. В другой передаче, гастрономической, мой собеседник, монгольский гурман, говоря о собачьем мясе, кашлянул. Кашель получился уместным.
В еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак.
Радиособеседники с дефектами речи – тема деликатная. Заик я обычно режу. Ну, не самих заик, а их заикание. Но одно исключение я все же сделал. Я работал над темой «Страх». О том, как воздействует на зрительскую психику фильмы ужасов, я попросил рассказать режиссера Павла Лунгина. Оказалось, что мой собеседник заикается.
Помните, как в «Маугли» старый удав Ка рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные обезьяны? Тоже, видимо, любят ужас. Но, как как быть с великими фильмами? Оказывается, что они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Вот, например, у Кубрика в фильме «Сияние». Там леденящий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору.
Я сохранил в передаче 2-3 заикания, и вот почему. Заикание часто бывает следствием какого-нибудь детского испуга, а испуг и страх – чувства родственные.
Это был фрагмент программы «Ремесло радио» из цикла «Поверх барьеров» Игоря Померанцева, вышедший в эфир впервые 5 января 1998 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. А мы на этом завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 8 января. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.